Первое. Маркс и фальсификация его мыслей. Ирония истории состоит в том, что, несмотря на доступность источников, в современном мире нет предела для искажений и неверных толкований различных теорий. Самым ярким примером этого рода является то, что сделано в последние десятилетия с учением Карла Маркса. В прессе, литературе и речах политических деятелей постоянно упоминается Маркс и марксизм, так же, как в книгах и статьях известных философов и социологов. Создается впечатление, что ни политики, ни журналисты ни разу не прочли ни единой марксовой строчки, а социологи и обществоведы привыкли довольствоваться минимальными знаниями текстов Маркса. И при этом они явно чувствуют себя совершенно уверенно, ибо никто из влиятельных в этой области людей не высказывает недоумения по поводу их сознательных, невежественных заявлений. С грустью приходится констатировать факт, что это незнание и искажение Маркса в США встречается гораздо чаще, чем в какой-либо европейской стране. Следует отметить, что за последние 15 лет в Германии и Франции снова проходят весьма широкие дискуссии о Марксе, и особенно по поводу публикуемых здесь впервые экономическо-философских рукописей 1844 года. В Германии активное участие в этой дискуссии принимают протестантские теологи. Особо хочется отметить блистательную серию Иринга Фетчера и великолепное предисловие Лангута к изданию Крёнера, затем работы Лукача, Блоха, Поппетса. В Соединенных Штатах Америки в последнее время также наблюдается постепенное пробуждение интереса к Марксу. К несчастью, этот интерес нашел выражение в целой серии книг, искажающих марксизм. Примером тому являются работы Шварцшильда, Оверстрита. Зато прекрасное изложение марксизма дает нам Шумпетер в своей работе. Проблемы исторического натурализма обсуждаются у Беннета, а также в прекрасной антологии Фойера, Боттомора и Раббела. В связи с марксовым понятием человеческой природы я бы хотел упомянуть работу Венабля, который, правда, страдает тем, что автор не мог познакомиться с текстами экономическо-философских рукописей 1844 года. По поводу философских основ учения Маркса рекомендую блистательные книги Герберта Маркузе. Я же сам высказал свои идеи по этому поводу в журнальных статьях. Во Франции заслуживает внимания книга Кальвеза, а также работы Кожева, Сартра и особенно Лефевра. Самым распространенным заблуждением является идея так называемого материализма Маркса, согласно которой Маркс якобы считал главным мотивом человеческой деятельности стремление к материальной, финансовой выгоде, к удобствам, к максимальной прибыли в своей жизни и жизни своего рода. Эта идея дополняется утверждением, будто Маркс не проявлял никакого интереса к индивиду и не понимал духовных потребностей человека, будто его идеалом был сытый и хорошо одетый бездушный человек. Одновременно марксова критика религии отождествляется с отрицанием всех духовных ценностей, ибо духовность понимается этими интерпретаторами как вера в Бога. Исходя из вышеприведенных представлений, социалистический рай Маркса преподносится нам как общество, в котором миллионы людей подчинены всесильной государственной бюрократии, как общество людей, которые отдали свою свободу в обмен на равенство. Это люди, которые удовлетворены в материальном смысле, но утратили свою индивидуальность и превратились в миллионы роботоподобных автоматов, управляемых маленькой, материально более обеспеченной элитой. Следует отметить сразу, что это расхожее представление о марксовом материализме совершенно ошибочно. Цель Маркса состояла в духовной эмансипации человека, в освобождении его от уз экономической зависимости, в восстановлении его личной целостности, которая должна была помочь ему отыскать пути к единению с природой и другими людьми. Философия Маркса на нерелигиозном языке означала новый радикальный шаг вперед по пути пророческого мессианства, нацеленного на полное осуществление индивидуализма, то есть той цели, которой руководствовалось все западное общественное мышление со времен Возрождения и Реформации и до середины XIX века. Такое представление, вероятно, шокирует многих читателей. Но прежде чем перейти к доказательству, я хочу еще раз подчеркнуть, в чем состоит ирония истории. Она состоит в том, что обычно описание марксовых целей и его идей социализма, как две капли воды, совпадает с современным западным капиталистическим обществом. Поведение большинства людей мотивировано материальной выгодой, комфортом и растущим потреблением. Рост потребностей безграничен, он сдерживается лишь чувством безопасности и стремлением избежать риска. Люди достигли такой степени конформизма, который в значительной мере нивелирует индивидуальность. Они превратились, по марксовой терминологии, в беспомощный человеческий товар на службе у сильных и самостоятельных машин. Фактическая картина капитализма середины XX века совпадает с карикатурой на марксистский социализм, как его рисуют его противники. Еще более удивительно, что люди, которые обвиняют Маркса в материализме, сами критикуют социализм за отрыв от реальности, за то, что он не признает, что единственным стимулом человека к труду является материальная выгода. Я попытаюсь доказать, что такая интерпретация Маркса ошибочна. Первое. В марксистской теории нет такого положения, что главным мотивом человеческой деятельности является материальная выгода. Второе. Истинная цель Маркса состояла в освобождении человека от давления экономической нужды, с тем, чтобы он мог, и это главное, развиться как человек, сформировать себя как гармоничную личность. То есть главная забота Маркса — освободить человеческую личность, помочь человеку преодолеть утраченную гармонию с природой и другими людьми. Третье. Философия Маркса — это скорее духовный экзистенциализм на секуляризованном языке. И именно ввиду своей духовной сущности он не совпадает, а противостоит материалистической практике и материалистической философии нашего века. Как это стало возможно, что философия Маркса оказалась искажена до неузнаваемости, до своей полной противоположности? Для этого есть несколько причин. И первое из них — это чистое невежество. Дело в том, что материализм не изучается в университетах, не подвергается ни анализу, ни критике. Поэтому многие, вероятно, считают, что им предоставлено полное право говорить об этом все, что взбредет на ум, без всякого знания дела. Каждый считает себя вправе говорить о Марксе, не прочтя ни единой его строчки или хотя бы того минимума, который необходим, чтобы разобраться в сложной системе его мыслей и идей. Кстати, одна из главных работ Маркса по проблеме отчуждения и эмансипации до 1959 года вообще была неизвестна англоязычной публике — экономическо-философские рукописи 1844 года. Вторая причина состоит в том, что русские коммунисты присвоили себе марксистскую теорию и попытались убедить мир, что они в своей теории и практике являются последователями Маркса. И хотя на деле все обстоит как раз наоборот, Запад согласился с их пропагандистским тезисом о соответствии русской теории и практике идеям Маркса. Но не только русские коммунисты виноваты в фальсификации Маркса. Мысль о том, что Маркс отстаивал идеи экономико-гедонистского материализма, разделяется многими антикоммунистами и реформ-социалистами. Причины этого нетрудно отыскать. Хотя теория Маркса представляет собой критику капитализма, многие ее сторонники сами были так сильно пропитаны капиталистическим духом, что они наполняли логику рассуждений Маркса экономическими и материалистическими понятиями, которые распространены в современном капитализме. Это факт, что советские коммунисты и реформ-социалисты считаются врагами капитализма, но сами они понимают коммунизм или социализм именно в духе капитализма. Для них социализм — это не такое общество, которое коренным образом отличается от капитализма с точки зрения проблемы человека, а скорее это некая форма капитализма, в которой на вершине социальной лестницы оказался рабочий класс. Для них социализм — это, по ироническому выражению Энгельса, современное общество, но без его недостатков. Я назвал логические, рациональные причины искажений Маркса. Однако существуют еще причины иррационального характера. На протяжении многих лет Советский Союз считается абсолютным воплощением всякого зла, поэтому его идеи носят отпечаток дьявольщины. Как в 1917 году слова Кайзер и Гунны стали воплощением всемирного зла, а все немецкое, включая музыку Моцарта, попадало в этот чертов круг, так сегодня это место заняли русские коммунисты, и поэтому их доктрину никто не способен изучать объективно. Причины этой ненависти обычно называют террор эпохи сталинизма. Однако есть серьезные основания для того, чтобы усомниться в искренности подобных объяснений. Ведь аналогичные террористические акции и бесчеловечность французов в Алжире, Трухильо в Сан-Доминго, Франко в Испании и так далее не вызвали к жизни подобного морального разоружения. И далее. Смена сталинской системы террора хрущевским реакционно-политическим государством не привлекла к себе достаточного внимания Запада. Все это дает нам основание задуматься, а не коренятся ли антироссийские настроения в морально-гуманистических чувствах, в том ощущении, что система, которая не знает частной собственности на средства производства, является бесчеловечной и опасной. Трудно сказать, какой из вышеназванных факторов несет максимальную ответственность за искажение марксистской философии. Наверное, в разное время один больше, другой меньше, а может быть, все вместе.